говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торт. С начала Горбачевской перестройки в Советском Союзе, а затем и в возникших на его месте государствах, многое и многократно менялось. В том числе и учебники истории, по которым школьники изучают прошлое мира, в котором живут. А на этом фундаменте, составные которого менялись и продолжают меняться, строится их представление, каким он, мир и их страна должны быть. То есть проекты, которые начнут реализовываться, когда эти дети станут взрослыми. Именно поэтому я и решил посвятить школьным учебникам целую серию передач, первую из которых вы сейчас услышите. Оруэлловское «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, а кто контролирует будущее, тому принадлежит настоящее» давно уже стало общим местом и банальностью для правителей государств, возникших после распада СССР. Даже для тех, кто Оруэлла не читал, даже для тех, таких немного наберется, кто, в отличие от российских руководителей, и не высказывал своей озабоченности по поводу школьных учебников истории и своего руководящего мнения, какими они должны быть. Настоящим-то, ведь они все хотят управлять, а для этого настоящего времени содержание школьных учебников о прошлом в чем-то схоже с долгосрочной стратегией политического, экономического и какого еще хотите развития. Мальчики и девочки, которые сегодня заучивают по ним про отечественные древности, героические битвы с врагом, узнают о доблестях и недостатках руководителей нации, завтра, то есть через 8-10 лет, станут электоратом, избирающим этих самых руководителей или отвергающим их. А некоторые и сами окажутся вождями и руководителями. И где бы и чему бы и те, и другие потом не учились, шрамы школьного образования никогда не изгладятся. Как сказал мне недавно молодой человек, окончивший школу в Москве, а потом и в Нью-Йорке учившийся, и в Лондоне, битва на Калке, и когда был Ленин маленький, это где-то в подсознании. Но навсегда. Но дело ведь не только в подсознании бывших школьников и желании нынешних правителей управлять настоящим и контролировать будущее. За минувшие два десятилетия многократно поменялся и политический, и идеологический ландшафт постсоветского пространства. А это, естественно, нашло свое отражение в учебниках. И эти изменения в учебниках давно уже и усиленно изучаются на Западе. В Сорбонне, к примеру, старательно переводят и комментируют стенограммы встреч российского руководства с авторами учебных пособий по истории. А в Брауншвейге есть даже институт международных исследований школьных учебников. Вот и мы решили не отставать и на конкретном материале сопоставить и проанализировать, что писали и чему в разные годы учили и учат на уроках истории в разных частях бывшего СССР. Один из участников брауншвейгских исследований, украинский историк профессор Юрий Шиповал, говорит мне на это.
Во-первых, абсолютно великолепный замысел, очень интересный во всех отношениях, но, хочу предупредить, достаточно сложный. Я хочу пожелать, чтобы собралось какое-то количество, какая-то масса энтузиастов, прежде всего, которые смогут это реализовать. И у нас на одном из заседаний как раз в Брауншвейге мы рассматривали, как раз вот была попытка сравнить учебники по истории Грузии и, если мне не изменяет память, Узбекистана. То есть была Россия, Украина, Грузия и Узбекистан. Вот может быть, обратиться к этому опыту. То есть тут, возможно, разные подходы, но замысел очень хороший.
Так считает заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины профессор Юрий Шиповал. Спасибо, Юрий Иванович, за высокую оценку и советы. Что ж, давайте с вас и начнем. Скажите, что, по вашему мнению, можно извлечь из наблюдения над изменениями содержания учебников о прошлом?
Школьная история, я думаю, имеет очень точную цель. Она должна воспитать лояльного, патриотически настроенного гражданина. И так, по-видимому, какая-то сумма знаний вкладывается во всех странах. Но у меня всегда возникает такой как бы немножко скепсис или какое-то сомнение. Ну хорошо, но мы же можем эти истины, на которых мы воспитываем детей, менять, если, скажем, к тому нас подводят открывшиеся факты или там какие-то неизвестные документы, которые проливают свет на что-то нам неведомое.
Ну а политический фактор?
Ну, конечно, влияет политика, само собой, так сказать, на написание учебников истории. Но вот это именно, подчеркиваю, не политико-идеологическая, а вот сама научная составляющая при подготовке учебников, вот она, так сказать, зачастую, к сожалению, остается в тени при подготовке учебников. Но ее всегда нужно учитывать.
А мы могли бы сейчас перейти от общих построений к конкретным примерам, к разговору об украинских школьных учебниках?
Я вам приведу просто пример Украины, который иллюстрирует то, что, в общем-то, происходит, и, может быть, у нас немножко такая нетривиальная ситуация, а потом пример России. Конечно, учебники – это база вот той самой исторической памяти, я уже сказал, это база воспитания. По сути, это фундамент национальной идентичности, скажем так. И у нас в Украине происходит достаточно странная вещь. Вот мы видим три узла разных представлений о нашей истории. Совершенно ясно, что на востоке и на юге у нас актуальна историческая память, которую прививала советская школа. И вот эти советские или криптосоветские подходы, назовем их так. Тут, например, вот опорные пункты «Киевская Русь» – это колыбель трех братских народов, «Великая Отечественная война» или там проблемы социальной защищенности человека в Советском Союзе, естественно, как плюс. Второй момент – это то, что можно назвать такой государственнической школой, я бы сказал. Мы видим то, что пропагандируется сегодня через официальную историографию в Украине. Киевская Русь – это как будто уже и представляется как первое украинское государство. Вот особенно гетьманская держава 17-18 столетий, якобы как абсолютно независимое политическое образование. Если раньше в учебниках по истории Украины мы видели линию, что украинский народ только и думал как бы на Переяславской раде объединиться с Россией, то теперь стрелка часов идет в обратную, или раскрутка идет в обратную сторону, теперь нам показывают, что вот единственная мечта украинского народа была создание независимой державы. Ну и третий момент, который я наблюдаю, может, это прежде всего касается вот западноукраинского региона, мы видим абсолютную точную, точечную апелляцию к ценностям националистическим, к ценностям организации украинских националистов, украинской повстанческой армии, вот элементы героики. Вот это все, так сказать, важно для этой части.
Так считает украинский историк профессор Юрий Шиповал. Юрий Иванович, вы обещали сказать о положении с учебниками и в России.
Я сейчас вам не буду рассказывать об антиукраинских элементах в публикациях моих российских коллег. К сожалению, они есть, но, к счастью, не во всех. Это, так сказать, отдельная тема, я не хочу даже на этом останавливаться. Мы видим определенное влияние либеральных таких ценностей и подходов, начиная со времен перестройки и заканчивая где-то моментом ухода Ельцина со своего поста. И сейчас мы наблюдаем абсолютно, и это ощущается вот в этом школьном каноне, каноне учебников, как бы регенерацию вот этих вот советских мифов, советского подхода, советских ценностей. И вот это меня просто как человека, который в конце концов хочет жить в мире с Россией, добрососедством, меня это несколько удивляет. Хотя, конечно, это дело, собственно, авторов русских учебников. Они так видят, они так формируют свое сознание.
Это не секрет. На формирование исторического сознания весьма целенаправленно старается влиять власть. Она и учебники заказывает, и объясняет, как и о чем писать. Это в России. А что в Украине?
У нас принципиально иная ситуация. Да, я согласен. То, что происходит в России, вы абсолютно точно сформулировали. Но я клянусь вам и даю честное слово. Я счастлив от того, что у нас такого не происходит. Разница принципиальная. Все-таки основное все-таки изменение в России – это опять формирование образа великой державы. И все, что работает на этот образ. Это не важно, вопрос ли это этногенеза, вопрос ли это Киевской Руси или еще какие-то вопросы 17-15 век, или это Российско-Польская война, так сказать, и так далее, или это Великая Отечественная война, все, советский материал, все идет в ход формирования этой концепции.
Ну а на Украине разве не идет там параллельный процесс усиливающегося воспевания украинской государственности, ее древности, ее значимости?
У нас, я бы сказал, кардинальное изменение в учебниках, происшедшее, это то, что Украину начали изображать все-таки как государство, которое оказалось, если говорить, скажем, о военном периоде, между двумя диктатурами. То есть это государственность, которая, так сказать, не дали реализоваться, и которая сама себе не дала реализоваться в силу там определенных причин. То есть совершенно разные векторы, совершенно разные установки. Естественно, тут добавляются какие-то вещи, например, в трактовках того, что российские историки называют Великой Отечественной войной, у нас это трактуется как Вторая мировая война. И у нас обязательно показывают разные силы, которые присутствовали вот в том ландшафте военно-историческом. Это и националисты, это и украинцы в Красной армии, это и партизаны. В российских учебниках, как мне кажется, это несколько выпрямлено, вот эти сюжеты. И точно так же с трактовкой советского времени, я повторяю, там работает все на концепцию великой державы. У нас это считается, если не потерянным временем, то, по крайней мере, временем упущенных шансов для развития Украины.
Украинские и российские учебники истории сопоставлял киевский историк Юрий Шаповал. Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени», а в ней первую из нового цикла передач о школьных учебниках истории как механизмах контроля будущего. Давайте теперь от общих рассуждений и оценок перейдем к вещам более частным и конкретным. Вот профессор Шаповал заговорил о научной составляющей учебников, являющихся для школьников фундаментом национальной идентичности. В 90-х годах в России, на Украине, в Белоруссии о неславянских странах и их этногенезе по учебникам поговорим отдельно, в другой передаче. Так вот, с конца советского времени в этот самый фундамент закладывались камни весьма разных научных теорий. Тут и Киевская Русь, колыбель братских славянских народов, и норманизм, и многое другое. У школьника, если бы он все это прочел, голова могла бы пойти кругом, а выстраиваемое на этом фундаменте здание национальной идентичности запросто могло бы рухнуть. Впрочем, судите сами, вот лишь несколько цитат из некоторых учебников, которые мы можем вместить в эту сегодняшнюю передачу. Начнем с того, что преподает ныне на Украине автор Мисан «Введение в историю Украины», учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений, Киев, 2005 год.
Наверное, не найдется и одного из вас, кто бы не знал название нашего государства – Украина. Но это название на протяжении его существования было разным. Одно из первых – Русь, Киевская Русь. Во времена Руси зародилось и нынешнее название – Украина. Это слово впервые внесено в летопись и указывает на такие украинские земли – Киевщину, Переяславщину, Черниговщину. Упоминание это относится к 1187 году. Что же значит это название? Отдельные историки долго объясняли его как окраина, земля у границы. Но существует и другое мнение. Украина происходит от слов «край», «часть земли», «отдельная территория, имеющая свои границы, пределы». В народных песнях, преданиях, легендах мы можем еще услышать «вкраина». С XII века это название постепенно распространяется на территорию, на которой проживали древние украинцы, наши предки. Украинский народ живет на своих землях с IV века. Его объединяли совместные виды хозяйственной деятельности – земледелие, скотоводство, ремесло. У него был общий язык, который сначала развивался как восточнославянский, а с XI-XII веков – как украинский. Объединяло наш народ и общая культура, верования, обычаи, обряды, праздники. В славянском мире возникло первое крупное государство с центром в городе Киеве, получившее название Киевская Русь. Почему Русь? Под таким названием упоминают киевское государство иностранные путешественники, купцы, летописцы. Ее жителей они называли русичами. Большинство украинских историков считает, что славяне и сами называли себя русичами или руссами, а свою землю – Русью. Это название созвучно названием многих рек в Поднепровье – Рось, Росавка, Роставица, Русава.
А теперь российские учебники. Первый издан еще в советское время, но переиздавался уже после конца СССР. Авторы Рыбаков, Сахаров, Преображенский, Краснобаев. «История Отечества». Учебник для 8 класса средней школы. Издание 5, переработанное и дополненное. Москва, 93 год.
Греки ошибочно причисляли предков славян к скифам, но для отличия называя их скифами-пахарями. скифские и славянские языки были родственны. Славянские вожди и воины воспринимали многое из скифской культуры. Славянская знать подражала скифской в своем быту. В Среднем Приднепровье, где в Днепр впадает река Рось, и находилось славянское племя Русь.
А теперь сравните. Павленко, Андреев. Россия с древнейших времен до конца 17 века. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Москва, 97 год.
До сих пор не удалось с достаточной убедительностью установить, какие именно из известных археологических культур 11-1 тысячелетий до нашей эры можно связать непосредственно со славянами и одновременно отделить от поселений балтов. Обособление произошло лишь где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры. И все же бесспорно, что середина первого тысячелетия до нашей эры в истории славянства было время переломное. Славянские племена осознали себя как этническое целое. В IX веке здесь уже появляются русы, в которых некоторые историки видят выходцев из Скандинавии.
И далее.
Из источников известно, что русами называли скандинавов. Возможно, финское наименование варягов «руотси» было перенято славянами и преобразовано в «Русь». Оказавшись в славянском окружении, варяги быстро ассимилировались и ославянились.
Следующий учебник Кацва Юрганов. История России. 8-15 века. Экспериментальный учебник для 7 класса. Москва, 93 год.
Первые бесспорно славянские памятники появляются в Восточной Европе на берегах Днепра в VI веке нашей эры. В VII-VIII веках славяне составляли уже значительную часть населения Восточной Европы. Славянские поселенцы встречаются с более ранним балтским и угрофинским населением. Вот мы и пришли к ответу на вопрос, кто же были предки русского народа. Как видите, он не столь очевидный, но зато и неповерхностный. Оказывается, предками русских, украинцев и белорусов были наряду со славянами угрофинны и балты. Более того, их соотношение в разных районах страны было различным. Это подтверждают и антропологические данные.
А вот из сочинения Ионова «Российская цивилизация. IX. Начало XX века». Учебная книга для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Москва, 95 год. Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации.
Создание древнерусского государства. Начало этого процесса традиционно связывается с деятельностью варяжского конунга, князя Рюрика, призванного новгородцами в момент обострения межобщинных столкновений в 862 году. Предпосылки государственности уже были налицо. Варяги сыграли роль военной силы, которая помогла завершить процесс объединения.
Ну и последняя на сегодня цитата. Богданов. История России до петровских времен. 10-11 классы. Москва, 97 год. Учебник одобрен Федеральным экспертным советом, рекомендован к изданию Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации.
Итак, по знаку своих боевых вождей вскочили индоевропейцы на колеснице, а кто победнее просто на коней, надели бронзовые шлемы, поправили на поясах мечи, взмахнули сверкающими на солнце топорами и помчались, как вихрь, в разные стороны, громко взывая к своим громовым богам – Зевсу, Перуну, Тору и прочим. Различия в именах возникли позже. Боги помогали вовсю. По Европе, еще так не названной, стоял звон и пыль столбом. Матерей и жен поклонники громовых богов большей частью оставили дома, рассчитывая, победив всех врагов, их жен и девиц забрать себе. Так оно и вышло. Только, как гласит русская легенда, дети больше учатся от матери, поэтому язык индоевропейцев очень скоро разделился на наречия, языки, а потом и на языковые группы. Самое большое, сильное и добродушное племя осталось в южно-русских степях, разрослось и понемногу, не торопясь, к середине 11-го тысячелетия до нашей эры заселило большую часть Европы. Это были славяне. Славянские женщины особенно красивы, умны, добры и трудолюбивы, ведь они воплощают исконный идеал большей части индоевропейских народов. В 2395 году до нашей эры князь Славен построил город на реке Волхов и назвал его по имени своему Славенск. Брат Славена Рус поселился на некотором расстоянии. Он создал град и назвал его Руса.
Ну и как вам эта динамика фундаментов национальной идентичности? На мой вопрос отвечает российский историк профессор Владимир Петрухин.
Определенная динамика есть, наряду со старыми стереотипами советской эпохи, которые, конечно, сохранились в учебнике, подготовленном еще Рыбаковым, и, как ни странно, вдруг реанимируются в учебниках, подготовленных относительно молодым поколением. Вот есть такой учебник, где говорится о древних истоках славянства, восходящих чуть ли не к неолитической эпохе. Все это, конечно, давно ушедшее такое автохтонное со времен Марра, распространенное в советской науке историографическое прошлое, историографический стереотип. В основном все говорят, что совершенно справедливо, что славянское расселение было относительно поздним, что известные славяне, не ранее середины первого тысячелетия новой эры, никакого там каменного века не возникает. Но все же некоторые путаницы имеют место, что обидно приписывается у первого упоминания знаменитым античным авторам, таким как Птолемей и Тацит. Там и помину нет никаких славян, это гипотезы, но для учебников, конечно, недопустимо в таком виде подавать материал. Уж если о чем-то говорится точно, то надо точно говорить о тех временах, которые хорошо известны в историографии, о тех авторах, которые давно описаны. Так что некоторая все-таки фривольность в обращении с этим началом имеет место.
Владимир Яковлевич, вот вы говорите о реанимации старых подходов и теорий. С чем связано это повторение пройденного?
Все вот эти наши предрассудки, связанные с Киевом как древнейшим городом, даже с его юбилеем, который призван был, конечно, как-то смикшировать грядущее тысячелетие крещения Руси, поэтому выдумали довольно быстро 1500 лет Киеву, даже это и то восходит вот к таким стереотипам школьного образования, очень старым и понятным всем. Ну что ж, если Киев был древней столицей, вот он должен был быть древнейшим городом. Об этом, кстати говоря, пишется и в современных учебниках, ничтоже сомневшихся, хотя эта конструкция, восходящая к начальной летописи, и она создана в совершенно определенных политических обстоятельствах с политическими целями, объясняющими законность новой династии, восходящей якобы каким-то вот восстанавливающим права древних основателей Киева. Вот здесь эти стереотипы иногда из подсознания, возможно, вылезают у даже таких исследователей, которые были склонны к оригинальным конструкциям, как Борис Александрович Рыбаков.
Таково мнение доктора исторических наук, профессора Владимира Петрухина. Школьные учебники истории. Механика контроля будущего. Первая передача этого цикла подошла к концу. Над ней работали продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени. В Москве.